Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Наума, но вначале давайте ответим на вопрос нашей слушательницы из Днепропетровской области. Она спрашивает о молитве. В Евангелии от Луки записана история о том, как ученики Иисуса были обеспокоены тем, чтобы Христос научил их молиться. Вот что пишет евангелист в 11 главе. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В церковной практике эта молитва получила название «молитвы Господней». На самом же деле в Библии записано множество молитв. В частности, ветхозаветная книга «Псалтырь» практически вся состоит из молитв. В исторических книгах, начиная с «Бытие» и заканчивая книгами «Ездры» и «Неемии», приводятся молитвы людей, которые обращались к Богу в различные моменты своей жизни. Книга «Иова» содержит молитвы человека, который оказался в крайне тяжелых обстоятельствах. Даже в пророческих книгах, которые были призваны передать послание Бога, встречаются молитвы. Евангелие описывает ситуации, когда Иисус молился Своему Отцу Небесному. Деяния и послания апостолов также содержат короткие молитвы. Таким образом, первым шагом к тому, чтобы научиться молитве, является изучение Библии. Для чего нужна молитва? Прежде всего для того, чтобы общаться с Богом. Обращаясь к Нему, мы получаем силу, утешение, прощение и уверенность в защите Божьей. В Евангелии от Иоанна Иисус прямо говорит Своим ученикам: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Конечно, первым условием правильной молитвы является наличие веры в Бога. «А без веры угодить Богу невозможно», — пишет автор послания к евреям, «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Второе условие правильной молитвы – это соответствие воле Божьей. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, пишет апостол Иоанн. А апостол Иаков выражает эту же мысль в таких словах: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Понятно, что к Богу нужно приходить с чистым сердцем, искренне открывая пред Ним свои желания и исповедуя грехи. Псалмопевец Давид хорошо понимал это и записал в книге псалмов такие слова: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Если мы проанализируем молитву Господню, можно заметить, что она состоит из нескольких частей. Вначале звучит поклонение Богу, превознесение Его святого имени. Затем просьба о прощении грехов и о защите от искушений. Мольба о хлебе насущном показывает не только нужду нашу в ежедневном подкреплении плоти, но и веру в то, что именно Господь посылает нам все необходимое. Непременным атрибутом молитвы является также благодарение. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Человек, который способен благодарить за то, что имеет, может полнее наслаждаться жизнью и не страдает от постоянных неудовлетворенных желаний. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него», напоминает апостол Павел в первом послании к Тимофею. Иисус, говоря о молитве, предостерегал от лицемерия. «Правильная молитва не та, которая совершается на показ. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Эти слова Христа приводит евангелист Матфей в 6 главе. «А молясь, — продолжает Иисус, — не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Обращайтесь к Господу в молитве и делайте это как можно чаще. Поверьте, Он ждет ваших молитв и готов отвечать на них. А теперь давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению последнего отрывка книги пророка Наума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы завершаем изучать книгу пророка Наума. В своей книге пророк Наум предсказывает погибель Ассирии, а также провозглашает суд над столицей Ассирии Ниневией. Как мы знаем, город Ниневия был очень богатым и красивым, дворцы его были прекрасны, люди жили в роскоши, потому что Ассирия побеждала во всех войнах. Даже Южное царство Иудея платило ассирийцам дань в то время. Вот почему Ниневия была так богата. Но какова ее судьба теперь? Пророк Наум эмоционально и образно повествует об этом в 10 стихе 2 главы. «Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце. Колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели». Бог совершенно справедливо осудил и уничтожил эту страну. Ведь Ассирия предавалась идолопоклонству, многобожью, а за идолами всегда стояло чародейство и оккультизм. В 5 стихе 3 главы Бог предсказывает позор и разорение Ассирии такими словами. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою». Здесь Бог уже во второй раз, в 3 главе, говорит Ассирии «Вот я на тебя», и тем самым подтверждает серьезность своих намерений. Бог обещает этой греховной стране «И подниму на лицо твое края одежды твоей». Иначе говоря, Он говорит «Я собираюсь снять с тебя покровы». В наши дни нагота встречается слишком часто. Люди с пеной у рта доказывают, что греховные, откровенные, развратные картины — это на самом деле искусство. Сегодня мы видим множество обнаженных тел, женских и мужских, а ассирийское общество пало очень низко. Но не так низко, как наше. Ассирийцы никогда не демонстрировали обнаженное человеческое тело. Они этим не занимались. Обнажаться прилюдно считалось бесчестием для женщины. И Бог говорит, какой позор он навлечет на Ниневию. Он говорит, «Я сниму покрывало с твоего лица, я собираюсь обнажить тебя, и все увидят, какая ты блудница. Народы увидят тебя во всей красе». Поверьте мне, для ассирийцев это был великий позор. «И покажу народам наготу твою». «И царством срамоту твою», — обещает Бог. Вот что он собирался сделать с этим народом. Ассирия погибла, друзья мои. Это был великий народ, великая цивилизация, но все ее богатства, все ее имущество обратилось в пыль, и она никогда больше не воскреснет. Бог сказал, что Он так поступит с Ассирией. Послушайте 6 стих 3 главы Наума. «И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор». Бог сообщает Ниневе через Наума. «Я низвергну тебя, я выступаю против тебя, весь мир увидит, какова ты». Раскопки показали, что именно такая судьба постигла эту великую цивилизацию. А в книге Наума все очень живо описано задолго до того, как это на самом деле случилось. Разве это не замечательно? Я не хотел бы легкомысленно относиться к этому описанию, потому что оно очень много значит для нас сегодня. Данная картина весьма и весьма похожа на современную. В книге Наума показано, каким образом Бог руководит народами этого мира. Я не думаю, что его методы изменились с того времени. И в таком случае, друзья, у нас проблемы, и серьезные проблемы. Нам следовало бы помолиться за свой народ и свою страну, если она хоть в чем-то напоминает древнюю Ассирию. Бог называет город Ниневию блудницей, обещает выставить ее на позор, подвергнуть эту великую цивилизацию осмеянию, забросать ее мерзостями, превратить в ничто. Таков был конец великой Ассирийской империи. Обратите внимание на 7 стих. «И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневе, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя?» Иначе говоря, Бог утверждает: «Разве кто-нибудь в мире будет оплакивать этот великий город? Никто не заплачет о нем, скорбящих не будет». Друзья мои, это очень грустная картина, на самом деле очень грустная. За годы, которые я провел в Пасадене, некоторые директора похоронных компаний стали моими близкими друзьями. Они приглашают меня проводить похороны. Однажды мне пришлось присутствовать на чрезвычайно печальных похоронах одного старичка. Это был христианин, приехавший с Востока вместе с женой. Они перебрались в Пасадену по причине ее слабого здоровья. Жена умерла, потом он оказался прикован к постели, и все о нем позабыли. А когда он умер, мне кажется, многие даже не вспомнили, кто это, услышав его имя. И когда я пришел проводить похороны, там никого не было. Никто не пришел проводить этого человека. Мне показалось, что это самая печальная ситуация, какую я когда-либо видел. Я был хорошо знаком с устроителем похорон, поэтому подошел к нему и сказал: «Соберите всех своих сотрудников и приходите сюда, мы проведем погребальную службу». Он собрал всех, кого смог, 12 человек, и привел их на похороны. Я провозгласил перед ними благую весть, весть надежды для всякого христианина. У меня была чудесная возможность сказать: «Иисус умер за наши грехи и снова воскрес для нашего оправдания». Друзья мои, но мне было очень грустно проводить такие похороны, на которых не было ни одного друга покойного. Нечто подобное ожидало Ниневию. Бог сказал, что на похоронах Ниневии никто не будет плакать. А Наум предсказал, что весь мир будет радоваться в этот день. И все действительно радовались. Когда Бог сообщил весть о падении Ниневии через Наума, никто не поверил бы этому, если бы не верил в Бога и не принимал это пророчество в вере. Но все случилось в точности так, как обещал Бог. Послушайте 8 стих. «Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его?» «Разве ты лучше Ноаммона?» Ноаммон — это город, который известен нам под названием Фивы, великая столица Верхнего Египта. Доктор Чарльз Фейнберг написал чудесные книги по малым пророкам, и я не знаю исследований лучше. И мне хотелось бы сейчас процитировать фрагмент из его труда «Иона, Михей и Наум», в котором описывается город Ноаммон. Это была столица фараонов с 18-й династии по 20-ю. И его архитектурными строениями восхищались греки и римляне. Греки называли этот город Диосполем, потому что он был посвящен египетскому богу, которого они отождествляли с Юпитером. Город располагался на обоих берегах Нила. На восточном берегу находились знаменитые храмы Карнака и Луксора. Гомер, первый греческий поэт, описывал город как «стовратные Фивы». Его руины простираются на 45 километров. Амон, главный египетский бог, представлен на барельефах как человек с бараньей головой. Иеремия в 25 стихе 46 главы, а Иезекииль в 14-16 стихах 30 главы предсказали суд над этим безбожным и идолопоклонническим городом. Но Амон занимал выгодное положение между каналами Нила, и сам Нил служил ему защитой. Ежегодно, во время разлива этой реки, Нил становился настоящим морем, и Ниневия должна была задуматься о своей судьбе, глядя на Ноамон, потому что она была ничем не лучше могущественной столицы Египта. Бог говорит Ниневии, что Ассирийская империя должна обратить внимание на пример Фив. Ассирийцы разрушили Фиву, великий город, который казался неприступным. Казалось, что никто не может взять его. Но ассирийцам удалось сделать это и разрушить его. Эта ситуация должна послужить для ассирийцев уроком. Бог осудил Фивы, и он здесь говорит, что будет судить и Ниневию. «Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками?» Слово «реки» во множественном числе обозначает большое количество воды. Когда река Нил выходила из берегов, она напоминала океан. Город был окружен водою, которого вал было море, и море служило стеною его. Фивы были построены таким образом, чтобы в сезон, когда Нил разливается, вода не могла никак повредить городу. Более того, вода служила городу естественной защитой. Послушайте следующий, 9 стих. «Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе». Фивам помогали их союзники. Казалось, что город Фивы, бывший когда-то столицей Египетской империи, никогда не падет, потому что со всех сторон он был окружен великой пустыней. Его защищала река Нил, и у него были союзники на юге и на севере. Разве кто-нибудь мог с ними справиться? Но ассирийцам это удалось. И ассирийцы чувствовали себя несокрушимыми. Точно так же и нам сегодня кажется, что у нас достаточно атомного оружия и прочих устройств, чтобы защитить себя. Друзья мои, когда Богу будет это угодно, мы тоже падем. Наша лучшая защита сегодня не оружие. Наша лучшая защита — вернуться к Богу и признать, что Он наш правитель. На меня не произвело впечатление то, что я увидел в Вашингтоне. Во время официальных завтраков государственные деятели молятся, а потом многие из них выходят и грешат вовсю. Некоторые утверждают, будто наши правители христиане, но часто эти люди говорят такие ужасные вещи, что их невозможно слушать. Сколько же лицемеров среди нас сегодня? Неужели Бог закроет на это глаза? Неужели мы исключение из правил? Я так не думаю. Сегодня наша лучшая защита — выбрать в правительство честных людей. Пусть они даже не будут христианами, но пусть они соответствуют моральным нормам Слова Божьего. Именно на таком основании возник американский народ. Некоторые из американских отцов-основателей не производят на меня большого впечатления. Например, я не думаю, что Томас Джефферсон был христианином, но я сказал бы, что он относился к Слову Божьему с уважением. Он верил в мораль, отраженную в Слове Божьем. А если мы презираем эти моральные нормы и противоречим им, Бог не может благословить наш народ, и я не думаю, что Он сделает это в будущем. Послушайте, что стало дальше с Ниневией. Читаю стихи с 10 по 12. «Но и он переселен, пошел в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть». Так поступила Ассирия с Фивами, а теперь Бог поступит так с самой Ассирией. Я уже цитировал вам послание к Галатам, глава 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ассирийцы будут тщетно ободрять себя выпивкой. Она им нисколько не поможет. «Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами». У меня растет во дворе фиговое дерево. Кстати, фиги спелые, достаточно дотронуться до ветки, и они сыплются вниз. Вот что говорит Наум о Ниневии. «Все ваши оборонительные сооружения, как спелые фиги. Когда придет враг, он сразу прорвется через них». Послушайте 13 стих. «Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». Я полагаю, здесь имеется в виду, что мужчины Ассирии будут вести себя как женщины. Эти мужчины были по-женски слабы. Или же это может означать, что женщины занимали высокие посты в той стране? Честно говоря, я не думаю, что Бог поддерживает движение эмансипированных женщин, которое мы сегодня наблюдаем. Я считаю, что место женщины дома. Я действительно полагаю, что церковь поступает неправильно, когда позволяет женщинам занимать так много церковных постов. Основная задача женщины — не преподавание в воскресной школе. Ее задача — воспитание собственных детей в семье. Вот где ее место. Женщины забрасывают свои собственные семьи ради работы в церкви и других дел. За исключением случаев, когда женщины вынуждены зарабатывать себя на жизнь, потому что муж ее умер или неработоспособен. Я считаю, что в других случаях женский труд не оправдан. Я знаю, какова будет реакция на эти мои слова, но я произношу их, потому что я действительно считаю женский труд одним из признаков упадка и распада цивилизации. Но вернемся к картине падения Ниневии. Вот 14 стих 3 главы. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей». В последние минуты ассирийцы будут делать кирпичи, чтобы укрепить свою столицу. Они будут нагревать воду и таскать ее на городские стены. Потом они будут выливать этот кипяток на головы атакующих. Они будут спихивать вниз тех, кто полезет на стену по лестницам. Послушайте теперь стихи с 15 по 18. «Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, чтобы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». Наум предсказывает, что к ассирийцам придет подкрепление, но это им не поможет. Их богатство будет расти год от года, они будут великими торговцами, но все это будет уничтожено. Когда настанет время, ассирийские начальники попытаются бежать, но им не удастся спастись. Народ Ассирии рассеется в горах, и некому будет собирать его. Я надеюсь, вы правильно поймете меня. Я не говорю о политике и не защищаю ни одну политическую партию. Мне вообще не нравится ни одна из наших политических партий, если честно. Я считаю, что одно из великих доказательств упадка и деградации нашего народа – это отсутствие хорошего руководства на уровне страны, на уровне регионов и даже городов. У нас нет настоящих руководителей ни на одном из уровней. Создается впечатление, что в депутаты выбирают тех, кто громче всех говорит. Еще у нас любят выбирать богатых. И Бог говорит, что отсутствие порядочного руководства, наряду с другими перечисленными грехами, привело Ассирию к гибели. То, что Бог говорит об Ассирии, превосходно подходит к нашей стране. По отношению к Ассирии эти слова исполнились. Но слушаем ли мы Бога сегодня? Нет, друзья мои, никто не обращает на Него внимания. Нет сомнений, что наше руководство не прислушивается к нему. Наша трагедия в том, что мы отошли от Бога, отвергли Иисуса Христа, Спасителя мира. Послушайте последние слова, обращенные к Ниневии. Эти слова окончательны, они не подлежат обсуждению. Серьезно отнеситесь к ним, это действительно страшно. Послушайте 19 стих. «Нет врачевства для раны твоей, болезненная язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» Ассирийский народ грешил, грешил и грешил. Таков был их образ жизни. Когда люди хотят показать пальцем на Бога и обвинить Его в неправоте, когда они ругают Бога за то, что Он не борется со злом, они не правы. Словами своих пророков Бог отвечает этим людям: «Не волнуйтесь, я делаю все, что нужно сделать». Друзья мои, если вы посмотрите вокруг себя, вы увидите, что в современном мире много несправедливости. Но Бог не находится в стороне от нашей жизни, и Он не закрывает глаза на окружающие нас грехи и на наши собственные грехи. Бог справедлив и праведен, и Он Бог любви. Из любви к людям и из ненависти ко греху Он разрушил Ниневию и смел ее с лица земли. Ассирия исчезла с карты мира, ее больше нет, и этот суд совершил Бог. Так что давайте не будем повторять горестный путь этого государства. И на этом, друзья, наши беседы по книге пророка Наума заканчиваются. А я прощаюсь с вами до наших следующих встреч. Всего вам доброго!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.